Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, за Его служение. Благодарны Тебе за могущественное действие Его силы. Направляй и веди каждого слушающего в это учение. Производи в нем и хотение, и действие. Открывай глаза и уши, чтобы каждый слушающий это учение мог увидеть, мог услышать то, что важно для них лично. Помоги каждому слушающему ничего не пропустить. И прямо сейчас духом премудрости, духом откровения, да открываются глаза, да открываются уши, да начинают они видеть, да начинают они слышать. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание и служение духа премудрости и откровения. Поблагодарны Тебе, Господь Иисус, за служение Тебя как Учителя. Каждому слушающему это учение. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа, и мы ожидаем, что через откровение Ты поможешь нам не оставаться прежними во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляй в виде меня, и я принимаю, что Дух Твой будет прямо сейчас учить каждого слушающего это учение. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами 5-я встреча, посвященная теме «Воля Божья». Какая она бывает? И уже по существующей у нас традиции мы повторим некоторые основные моменты из нашей 4-й встречи. Очень быстро, так как нам очень много надо успеть в сегодняшней встрече. В нашей прошлой встрече мы с вами отметили, какие есть выражения или в чем может быть представлена воля Божья. Мы ответили 5 выражений воли Божией, представленных в Писании. Первое выражение воли Божией – это совершенная общая воля Божия. Совершенная общая воля Божия. Второе выражение воли Божией – это совершенная индивидуальная воля Божия. Именно о ней мы начнем говорить сегодня. Третье выражение воли Божией – это записанная в обетованиях общая воля Божия, доступна каждому участнику завета с Богом. Четвертое выражение воли Божией – это индивидуальная воля Божия для человека на период несовершенства души и тела человека. Другими словами, это миссия человека, каждого человека, на период несовершенного физического мира – и его последователей в теле и в душе, но уже восстановленного единства Духа человека с Духом Святым. Пока без комментариев мы будем с вами об этом говорить. И 5-е выражение воли Божия – это восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Это 5-е выражение. Хорошо, в нашей 4-й встрече мы с вами рассматривали 1-е выражение воли Божией – это совершенная общая воля Божия. Я хочу отметить следующее из нашей 4-й встречи. Все записано в 1-2 главах книги Бытие. Все записано в 1-2 главах книги Бытие. О естественном физическом мире сделаю на этом ударение. Есть совершенная воля Божия такой, какая она была, есть и всегда будет. То есть там представлена среда. Там представлено очень много разных выражений в мудрости о том, что есть общая воля Божия для творений Божия. Общая воля Божия. Еще что отмечу, что общая воля Божия – это жизнь для всего в физическом мире. Мы с вами в нашей 4-й встрече обозначили некоторые моменты и детально, что есть общая воля Божия. Общая воля Божия. Общая воля Божия, как я уже отметил, представленная в Бытие 1-2 глава, представлена участникам Завета, чтобы каждый рожденный свыше мог прекрасно осознавать, что та среда, в которой мы сейчас находимся, не есть воля Божия. И это во многом проливает свет, почему Иисус по отношению к этой среде иногда делает такие радикальные высказывания, что в мире всем будете иметь скорбь. Казалось бы, почему? Это же мир, который сотворил Бог. Нет. Этого мира, в котором мы сейчас находимся, в Божьем плане нет. Это не есть общая воля Божия для его творений. Изначальный мир, который был спланирован, или среда жизни, которая была приготовлена, утверждена Богом и явлена, представлена только в Бытие 1-2 глава. На сегодняшний день это и следствие греха, а тот мир, который был предназначен, так он потопом полностью смыт. Поэтому общая воля Божия – это воля Божия, которая касается всех Его творений. И мы с вами отметили, чего нет воли Божией, отметили детали, некоторые детали общей воли Божией. Я думаю, что по ходу нашего изучения мы еще не раз будем возвращаться к моментам общей воли Божией. Особенно, я думаю, через пару встреч, так это уж точно. Хорошо, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать и будем рассматривать второе выражение воли Божией. На этом мы будем делать особенное ударение. Это совершенная индивидуальная воля Божия. Совершенная индивидуальная. И когда готовился к настоящему материалу, Дух Божий подчеркнул, и я прочитаю то, что он подчеркнул, чтобы так дословно и передать. Говоря о совершенной индивидуальной воле, важно использовать слово «творец», так как значение этого слова есть ключ к рассмотрению именно этой воли для творения человека. И, естественно, что зная материал этот, я прекрасно понимаю, что это истина. Что слово «творец», его значение, является ключом к изучению настоящей темы. Так мы и будем отговорить и будем отмечать на протяжении всего нашего изучения. И сделаем первое утверждение. Первое утверждение. Совершенная индивидуальная воля Творца – это миссия, индивидуальное предназначение Творца для каждого его творения. Для каждого его творения. То есть совершенная индивидуальная воля Творца представлена в Писаниях в следующих словах. Миссия, призвание, предназначение, путь жизни, назначено и другие высказывания, которые как бы конкретизируют, что для этого творения есть цель. То есть в этой воле Творца мы сделаем ударение на слово «индивидуальное», так как именно это слово подчеркивает особенность и детальную конкретность для творения. То есть она индивидуальная, на это делают ударение. Эта воля подобна костюму, который шили в инт-пошиве. То есть инт-пошивы – это значит там, где шьют, снимая индивидуальные мерки с тела человека, учитывая все его детали и особенности. Вот индивидуальная воля Божия – это как костюм, пошитый на заказ. В этой воле учтено все, что касается конкретного человека. Конкретного человека. Творец сказал Иеремии, это Иеремия, 1 глава, 5 стих, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя или приготовил путь жизни из учета всего, что ты должен делать на земле. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя или отделил для этой воли». Индивидуальная воля Творца. Поэтому индивидуальная воля Творца – это миссия, предназначение каждого творения, а именно то, для чего, с какой целью оно сотворено. Цель творения – это то, что ожидает Творец от каждого своего творения. Это то, в чем именно есть послушание каждого творения. Вообще удивительно, послушание всегда конкретно, оно не бывает общим. Но что-то постоянно пытается подвести рожденных свыше к какому-то общему послушанию. Не бывает послушания общим. Послушание всегда индивидуально. Например, какова Творцом определенная цель пчелы? Ну, во многом людям известна цель – это опыление, цель – это приносить мед, который мы употребляем в пищу. Это известная нам цель. Но понятное дело, что это, возможно, не все цели, которые определены Творцом. Ну, для нас это самое известное. А вот и представьте себе такую картину, что пчелы перестают выполнять эти задачи. То есть, в общем-то, в чем ценность пчелы? Ну, в том, что она опыляет, и в том, что она приносит мед. Мы эту ценность ценим. Поэтому и разводим их с этой целью. А теперь представьте, что они перестают это делать. Кем они становятся? в общем-то, в наших глазах они становятся такими же, как осы, такими же, как шершни. Нет, конечно, и для них есть какая-то Творцом определенная цель. Но в данном случае пчелы обесцениваются или больше не представляют никакой ценности. О чем это говорит? Что ценность творения определяется Творцом в его цели. Ценность творения определяется Творцом в ее цели для творения. Есть цель Творца для каждой сотворенной им птицы. Есть цель Творца для каждого сотворенного им дерева. Есть цель Творца для каждого цветка. То есть Творец в своей мудрости уже определил цель всего своего творения. Следовательно, внимание, делаем ударение. Только Творец может назвать истинную цель каждого творения. Вам известно из книги пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, слова Творца. «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я считаю, что индивидуальная воля Божия – это прямая его монополия. Оно уже делает ударение, что это не колхозная воля Божия, это не общественное мышление и не общее что-то. Это конкретное. Это, знаете, как успех игры на футбольном поле зависит от знания каждым футболистом индивидуальной задачи для него. Индивидуально. Поэтому, говоря о индивидуальной цели Творца в отношении каждого творения, подразумевается не общие цели, а конкретная цель, а именно те задачи, которые должно выполнять это конкретное творение. В нашем изучении мы будем говорить, конечно, о человеке. О человеке. Поэтому в отношении человека, именно о нем мы будем говорить, это предназначение Творца, призвание, индивидуальная миссия, а именно те задачи, которые должен выполнять человек, конкретный человек, тело ударения. Я буду очень часто говорить конкретно, конкретный, конкретное. Почему? Потому что это во многом как раз выходит из слова «индивидуальная воля Божия». Поэтому это те задачи, которые должен выполнять конкретный человек. Это конкретные задачи. То, что Творец ожидает от каждого конкретного человека. Как сказано Творцом, и представлено в образе стандарта духовного творения человека слова Иисуса, Иоанна 18 глава 37 стих. «Я на то родился». На то родился. Ударение. Цель. «И на то пришел в мир». Цель. Иисус знал, с какой целью Он пришел в мир. И знал, какие шаги будут вести его к достижению этой цели. Поэтому каждый человек, и я отмечаю это, не встреча папы и мамы, как это представлено чаще всего в нашем уме, а промысел Творца в физическом мире во плоти человека. То есть каждый человек – это живая доставка, определенная Творцом воли во плоти на земле. То есть папа и мама дают лишь одежду, тело. Но именно в духе находится миссия. То есть именно в духе человека находится тот план, та миссия, те задачи, которые дух должен реализовать во плоти на земле. Поэтому правильно говорить в отношении человека не день рождения, а день воплощения духа. Но опять, это правильно говорить среди рожденных свыше. Итак, совершенно индивидуальная воля Творца для человека – это Творцом определенная миссия именно духа человека. Не души и не тела. Потому что душа и тело – это скорее инструменты, это функциональная внешняя часть. Даже душа, послушайте, это тоже инструмент. Это тоже инструмент. И тело – это инструмент, через который должна реализоваться воля Божья или Творца, сокрытая в духе человека. Поэтому душа, как и тело, можно рассматривать как инструмент. Написано: «Больше всего хранимого» – это в книге Притчи 4 глава 23 стих – «храни дух, сердце, потому что из него источники жизни». Или воля Божья для человека, воля Творца, которая есть жизнь творения. Поэтому отметим, что индивидуальная воля Творца для человека – это его миссия, представленная Духом Святым в духе человека во всех деталях, в форме ежедневных заданий. Это конкретная миссия, представленная в форме конкретных заданий. Причем человеку не нужно упрашивать Творца, информировать его каждый день о сообщении тех заданий, которые необходимо выполнять. Дух Святой в духе человека выполняет свою миссию безупречно, учитывая, что именно на него возложена миссия информировать человека о заданиях Творца, то Дух Святой делает это всегда безупречно и сразу. То есть вы не молитесь, а Дух Святой все равно информирует. Это его миссия информировать ваш дух о воле Творца для вас лично. Он делает это каждый день, независимо от ваших просьб. Так о миссии Духа Святого и сказано Иисусом, и записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Дух истины наставит вас на всякую истину». То есть в этом его миссия – каждый день информировать о том, что вам надо говорить и что вам нужно делать. Итак, индивидуальная воля Творца для человека – это то, в чем человек уже благословен, и в том, в чем человек будет благословение для всех остальных творений. Поэтому мы можем отметить, что индивидуальная воля Творца для человека – это не то, чему он научится, получая какое-то образование. Это то, кем он уже есть. Это дар Творца, сокрытый в духе человека с момента его воплощения. Вы уже имеете дар. Уже имеете дар. Поэтому индивидуальная воля Творца – это его воля для каждого человека лично. Это не то, кто мы. Это то, кто вы лично. Да, в нашем мышлении чаще всего мы отождествляем себя с группой людей. На самом деле нет. Миссия – это вы. Это, знаете, как рука, ладонь, пальцы. Но каждый палец выполняет свою задачу. И от того, насколько каждый палец выполняет свою задачу, эффективно действует и вся рука со всеми пальцами. Вот так это выглядит. Давайте скажем, исходя из того, что мы уже услышали, давайте скажем на себя. И повторим это вслух, так как это слова Иисуса, и в них сокрыта мудрость, которую мы сейчас высвободим. Давайте скажем: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Я выбираю творить волю Творца, определенную им для меня лично». Вы скажете: «Брат Олег, подождите, а мне что, обязательно говорить, что я выбираю?» Ну, конечно. Вы же личность. Вы имеете право выбора. И ваше право выбора будет во многом определять вас, в каком направлении вам станет гораздо легче двигаться. И в данном случае, в каком направлении Дух Святой будет содействовать вам. Хорошо. Давайте рассмотрим немножко более уже практический момент, представленный в Библии, а именно из жизни Адама. Так как Бытие 1-2 глава, она в многом раскрывает эту мудрость, связанную с индивидуальной волей Творца. Когда Творец поместил Адама в Эдемском саду, во плоти, в саду Эдемском, он никогда не планировал, до этого не планировал, что Адам может заниматься всем подряд. Нет, Адам был помещен на землю с конкретной, Творцом определенной миссией для него. Адам не отвечал за все и не все должен был делать. Было то, что определено Творцом, за то, что он отвечал, и именно в этом было послушание Адама. То есть в мудрости Творца было прописано все, что необходимо совершать Адаму. И Дух Святой не скрывал, не скрывал. В книге Бытие 1 глава 15 стих написано: «И поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать сад и хранить его». И в эти «возделывать» и «хранить» здесь представлена определенная емкая мудрость, что именно входило в эти задачи для Адама. Также в Псалме 8, 7 стих написано, что «поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». То есть Адам был поставлен на землю с конкретной миссией. Я пока сейчас не обозначаю миссию Адама, потому что мы будем еще об этом говорить, но он был информирован каждый день о тех задачах, тех заданиях, которые он должен совершать, потому что в этом было как раз его послушание. То есть Адам не должен был заниматься поиском пищи. Он не должен был думать, чем ему питаться, где ему питаться, как ему дальше жить. Адам не должен был думать о животных. Что это за животное, какая его цель, чем... Адам не должен был думать о растениях. Адам вообще не должен думать о чем окружающем, потому что Дух Святой был ответственен за то, чтобы информировать Адама о всем том необходимом, что ему необходимо знать. Послушайте, Дух Святой не поменялся в своей ответственности, и он прекрасно знает свои задачи. Писание говорит, не имейте, потому что не просите. Если вы не выбрали творить волю Божью, определенную для вас, волю Творца, определенную для вас. Если вы не говорите об этом и не применяете к этому веру, то, естественно, Дух Святой, в общем-то, и не обязан. То, что он делает во многом по милости Божией. Поэтому Дух Святой, даже при том, что он не обязан, он это делает. Потому что милость Божия превозносится над судом. И Дух Святой каждый день информирует ваш дух, как рожденный свыше, о тех заданиях, которые определены Творцом на этот день. Брат Олег, почему я не слышу? Нет, вы неправильно ставите вопрос. Вы не слушаете, потому что уже перед этим вы в молитве столько представили своих нужд, что каждая ваша нужда, как беруши, закрывает вам уши для того, чтобы услышать его волю для вас. Итак, есть разные представления на сегодняшний день о том, какова была цель Творца для Адама. В основном, конечно, большинство целей большей степени они представлены из учета деноминации, то есть общее и никакой конкретник. Чаще всего говорят, что Адам должен был прославлять Бога в саду Эдемском. Конечно, мы с этим абсолютно согласны, что это действительно так. Но само представление о прославлении на сегодняшний день – это словословие песнопения. Но если мы возьмем Иисуса как стандарт и образец, то оказывается прославление Бога, оно сводится к выполнению Его воли. Как сказал Сын Божий Иисус, образец воли Божией. Иоанна 17 глава 4 стих. «Я прославил тебя на земле». Давайте узнаем, как он это сделал. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». То есть мы видим, что прославление – да, только во многом не так, как это сейчас принято. Да, это удобно, я согласен. Вы пришли, пропели и ушли. И как бы, знаете, нету никакой ответственности. На самом деле, послушайте, я представляю, как это удобно и выгодно для мудрости земной, когда вы сводите все к какой-то ритуальной форме. Ну, я же им успел, я же его прославил. Послушайте, жизнь каждого человека на земле – это ежедневное и ежесекундное прославление, которое не выражается в песнопении и словословии, которое выражается в послушании его воли. Это истинное прославление Творца. Поэтому цель жизни человека не может рассматриваться в общем, как чаще всего представляют, так как достигается через конкретные ежедневные слова и конкретные поступки, а именно выполнение Творцом определенных задач. Давайте снова скажем на себя, но уже немножко другое. Скажем следующее. Дух Божий во мне. Он любит меня. И показывает мне все, что хочет творить через меня. Брат Лев, подождите, но это сказал Иисус, что Отец любит меня и показывает мне все, что хочет творить сам. Да, это сказал Иисус. Но сказал это для нас, чтобы мы это же вложили в свои уста. Поэтому мы, исходя из того, о чем мы говорим, можем приходить к следующему заключению, что ежедневная жизнь Адама должна была протекать от задания Творца к его заданию. От задания к заданию изо дня в день, изо дня в день. Тем самым творя индивидуальную волю Творца. Только в этом Адам и Дух Божий были одно целое. Дух Божий не вел Адама во все и не учил ему всему. В книге Псалмов, 31 стих, Дух Божий через царя Давида записал следующее, 8 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь или на волю, по которому тебе идти». Это конкретное обещание, конкретное, послушайте, конкретное обращение. Конкретное обращение. «Буду руководить тебя конкретно в этой воле для тебя. Око мое над тобой». Возникает вопрос. Исходя из сказанного Творцом, он будет руководить человека каждый день или раз или два в неделю? Ну, конечно, каждый день. Читаю еще. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Это когда? Каждый день. Тогда следующий вопрос. Руководить, открывая что? Открывая ежедневные задания, каждое из которых есть фрагмент его индивидуальной воли изо дня в день, изо дня в день. Давайте скажем тогда следующее. Дух Божий во мне. Он любит меня и показывает мне все, что хочет творить через меня. Вы скажете, брат Олег, все, что я услышал, уже меня настораживает. Послушайте, у всего, что вы слышите, нету цели загнать вас в угол. А есть цель как раз пролить свет, что, возможно, вы уже там находитесь. Находитесь там и создали себе какую-то зону комфорта, при которой вы продолжаете сами планировать, чем вам заниматься, куда вам идти, что вам делать, что не делать. То есть вы вроде бы и приняли Иисуса Господом, но на самом деле вы приняли Его только Спасителем. Так как Господь в вашей жизни, Он так реализоваться пока и не может. Так как вы Ему говорите, что Ему делать для вас. Хотя на самом деле слово «Господь» предполагает то, что Он будет говорить вам, что вам делать. Ну а если вы Бога называете Отцом, и все-таки приходите к осознанию, что есть и Его воля для вас, как для Его творения, то пусть прольется свет, что творение в молитвенной комнате не может говорить Творцу, что для Него лучше. Творение может узнавать у Творца, что для Него лучше, что есть воля Творца для Него. Я верю, что это во многом будет проливать свет, и рожденные свыше перестанут в молитвенной комнате практиковать то, что для них не в благословение. Не в благословение. Послушайте, но если вы уже благословлены в приготовленном для вас, то что нужно узнать, чтобы быть в уже благословленном? Узнать Его волю. Хорошо. Вопрос. Изменит ли Он свою волю, если вы придете своим желанием и скажете «благослови меня в этом»? Не изменит. Тогда что получается? Что когда вы говорите «благослови меня во имя Иисуса» или «благослови нас во имя Иисуса», вы просто гоняете воздух. Творец не будет отменять свою волю для вас. Он не будет ее изменять, он не будет ее отменять. Все, она утверждена, точка. Дух истины дан вам не для того, чтобы вести вас в ваших желаниях, еще и благословлять вас в ваших желаниях. Он дан вам, чтобы открывать Его волю, в которой вы уже благословлены. А если вы узнали Его волю, то вам нет необходимости просить вас благословить, так как это и так уже то, в чем вы благословлены уже. Это такая простая истина. Всякий раз, когда я слышу молитву «благослови», мне сразу хочется задать вопрос. Подождите, а вы узнали Его волю? Если вы узнали Его волю, то зачем вы просите «благослови»? А если вы не знаете Его волю, то как Он благословит вас, если вы ее не знаете? То есть вы играете в рулетку. Вы пытаетесь разыграть волю Божию. Я имею в виду в рулетку. Кинуть кости. Кинуть шарик. А вдруг, брат Олег, а вдруг? Какой а вдруг? Узнайте его волю. Брат Олег, всякий раз, когда вы говорите «узнайте его волю», мне сложно это слышать. Я знаю, почему вам сложно это слышать. Мне самому сложно это было слышать. По одной простой причине. Потому что я не развивал диалог. Я не развивал слушание. Я не развивал развлечение. Я не развивал это все. Поэтому всякий раз, когда я кто-то слышал, Бог мне сказал, я даже проверить это не мог. И я не проверял это. Я не внимал голосу во мне, когда кто-то говорил, Бог мне сказал. Конечно, часто приводило к тому, что я обижался. Потому что я слышал с кафедры одно, а в жизни видел совсем другое этих людей. Но потому что я не знал, как это все проверять, как это все, я не знал. Поэтому, естественно, многое из того, что вы будете слышать, оно во многом именно построено на диалоге, на внимание Духу Божьему. Именно на этом и построено. Потому что индивидуальная воля Божия – это то, что Дух Святой вам сообщает. Мы будем много об этом говорить, послушать. Поэтому я рекомендовал вам со всей серьезностью подойти к этому вопросу. Потому что индивидуальная воля Божия – это ваше послушание. Это не мое послушание. Мое послушание – в индивидуальной воле Творца для меня, а ваше послушание в индивидуальной воле Творца для вас. Вы не во всем будете истинным. Вы будете истинны только в том, что приготовлено для вас. Но оно духом истины в вас. И дух истины в вас для того, чтобы информировать вас в том, что вы истинны. А если вы представляете Духу Святому свои желания, то чаще всего вы в этот момент становитесь абсолютно глухими, так как вы пытаетесь Духа Святого склонить к чему-то, что не есть воля Божия. Мы с вами сейчас рассмотрим одно из учений Иисуса в притче. Очень яркое учение, представляющее ожидание Творца. Ожидание Творца от каждого творения. В данном случае мы будем говорить о человеке и делать ударение именно на человеке. Это учение Иисуса мы будем брать из Евангелия от Луки, 13 глава, возьмем 6 стиха. «И сказал сию притчу» или учение в притче. «Некто», в данном случае это Творец, «имел в винограднике своем посаженную, отмечу им, смоковницу». То есть в его плане он посадил эту смоковницу не с целью, чтобы она просто там росла, радовала глаз. Нет, он посадил ее с конкретной целью, чтобы она приносила плод. То есть цель не направлена. Это говорится у вас. Рожденным свыше и посаженным в его саду. И пришел искать плода на ней. Посмотрите, насколько она соответствует тому, для чего он ее посадил. Насколько она творит его волю. И не нашел. И сказал виноградарю или тому, кому он передал это дерево, и кто был ответственный за это дерево? Конечно, в нашем случае это говорится про Иисуса. Потому что дана ему власть над всякой плотью. Вот, и я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. Или смотрю, насколько она творит мою волю. Давайте зададим такой вопрос. Слушайте внимательно. То, что смоковница в его саду, это хорошо? Конечно, хорошо. Но, как мы видим, для Творца это недостаточно. Хорошо, поставим вопрос так. То, что смоковница растет, это хорошо? Хорошо. Но, как мы видим из слов Творца, недостаточно. Хорошо, поставим вопрос так. То, что у смоковницы зеленые листья, и она радует глаза, это хорошо? Хорошо. Но, как мы видим, для Творца тоже недостаточно. Послушайте, то, что во многом достаточно для людей, рожденных свыше, для Творца даже не предмет для диалога. Творец садил смоковницу в саду не для красоты, а для плода. Поэтому отметим следующее. Творец ожидает от каждого человека плод, который должен соответствовать его плану для каждого конкретного человека. Для каждого конкретного человека. И эти слова в притче полностью соответствуют его же учению в такой же притче, только в другом стихе. Иоанна 15 глава 2 стих. «Всякую приносящую плод, Творец очищает, чтобы более принесла плода». Цель – плод, а не присутствие или пребывание. Читаем еще раз. «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице. Смотрю, насколько она соответствует той цели, для которой я посадил ее. Индивидуальная воля. И не нахожу. Сруби ее или убери ее в сторону, на что она и землю занимает или мешает винограднике приносить плод другим деревьям. Но он, а это уже Господь Иисус, сказал ему в ответ». И то, что говорится дальше, в нашем случае это Господь, Господом Иисусом, это то, что делает Господь Иисус в отношении каждого уже рожденного свыше. Давайте я прочитаю. Вы хоть узнаете, чем Иисус сейчас занимается в своем небесном служении. И если вы этого не знаете, то в большинстве случаев вы даже и не содействуете этому или мешаете ему в этом. «Господин» – это обращение, «оставь ее, эту смоковницу, и на этот год» – это уже будет четвертый год, «пока я окопаю и обложу ее навозом». Другими словами, он говорит, пока я послужу ей и помогу обратиться к Творцу, чтобы она узнала твою волю, определенную для нее. Я буду подводить ее к этому. Не принесет ли плода? Или не станет ли она, не примет ли она твою волю? И не начнет ли быть тем, что ты от нее ожидаешь? То есть эти действия проливают свет вообще на небесное служение Иисуса, чем он занимается сейчас. Поэтому мы отметим следующее. На миссии Господа Иисуса в отношении участников Завета, как в период земного, так и небесного служения, людям необходимо смотреть только в свете ожидания Творца. Если вы не знаете ожидания Творца, то во многом вы и не имеете представления, чем занимается Иисус сейчас в период своего земного служения. То есть небесного служения. Подождите, брат Олег, но Бог помазал Иисуса для меня, чтобы он служил мне. Да, только вы не знаете, в чем именно. Поэтому в большинстве случаев вы пытаетесь Иисусу навязать свои желания и через его имя подвести к тому, чтобы он их исполнял. Но послушайте, Иисус не будет исполнять ваши желания, так как он помазан совсем для другого. Он Господь совсем для другого. Отмечаю, Иисус помазан и поставлен Творцом Богом для реализации его воли. И если человек выбирает волю Божию, то и Иисус во всех его миссиях будет служить и помогать реализовать волю Божию. Именно он это имел в виду, сказал, «Чего попросите у Отца во имя мое, сделаю, да прославится Отец или его воля в Сыне». Это Иоанна 14 глава 13 стих. То есть его воля. Во всех миссиях Иисус есть поставленный Богом для содействия реализации воли Творца. И если вы ревнуете о том, чтобы творить волю Творца, то Господь за вас, чтобы у вас это получилось. Поэтому отметим, что воля Бога Отца была и есть, и остается во всем воля Господа Иисуса. Иисус не призван содействовать желаниям человека, тем более, если они идут вразрез с волей Творца, так как это будет захламлять и мешать человеку достигать воли Творца, определенной для него. Но послушайте меня, я не сильно хотел бы об этом говорить. Но на сегодняшний день Иисус во многом перестал быть интересным для людей. Я имею в виду в том плане, что гораздо интереснее рожденным свыше просто спеть Иисусу, основной же акцент сделать на духовные дарования, на дары Духа Святого, на власть во имени Иисуса, на духовный закон сеяния и жатвы. Объясню почему. Потому что все духовные дарования, они работают всегда, когда вы правильно их применяете. Взаимодействие с Иисусом, как с личностью, предполагает обязательное знание Его воли. То есть в отношении духовных дарований применяйте, и они будут работать. А в отношениях с Иисусом надо узнать Его волю. Поэтому на сегодняшний день Иисусу даст просто заняли позицию. Мы Иисусу споем, а дары будем применять, дарования будем применять, как мы считаем нужным. Это делается непроизвольно, не то что осознанно, просто мудрость земная, душевная, бесовская отвело для Иисуса только песни. А что касается духовных дарований, так как мы считаем нужным. И здесь произошел конфликт. Духовные дарования – это инструменты для содействия реализации Его воли, а не для того, чтобы отвести вас от Него и знания Его воли. Если Господу будет угодно, мы будем говорить об этом более детально. Но на сегодняшний день это очень распространен. Очень распространен. Поэтому Господь Иисус помазан и поставлен Богом для содействия и реализации только Его воли. Для каждого Его конкретного человека. Для этого с Ним надо иметь общение. На что я всегда делаю ударение. Поэтому воля Творца, как и Его ожидания от человека, является в основном том, в чем Иисус служит и будет служить людям. Воля Творца. Слушайте внимательно. Я сейчас делаю на это ударение. В миссии, все в миссии Иисуса направлено на реализацию и содействие воли Бога Отца. Как мы уже говорили, я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Очевидно, что есть ожидание Творца. И есть содействие Иисуса в реализации только этого ожидания. Поэтому, если рожденный свыше не знает, что ожидает от него Творец, то не знает, чем занимается Иисус сейчас, реализуя волю Творца. Естественно, что это невежество приводит к тому, что рожденный свыше пытается Иисусу представить важность своей воли и пытается всячески изучать что-либо, чтобы свою волю внедрить и представить, что чаще всего приводит к разочарованию, так как Иисус не будет содействовать реализации желаний человека, особенно если они идут вразрез с волей Творца для него. Давайте скажем вслух. Есть то, что лично для меня важно. Есть то, что ожидает Творец от меня лично. Иисус помазан и поставлен, чтобы это ожидание Творца реализовалось в вашей жизни. Именно оно реализовалось. И Он не собирается это от вас скрывать. Если вы будете спрашивать, Он будет вам это открывать Духом истины. Он и так это делает. Продолжаем читать учение Господа в притче. Если же нет... Это отвечает. Или не займет свое место в твоей воле, то на следующий год срубить ее. Точно так же Иисус сказал и в притче о виноградной лозе. Всякую у меня ветвь, не приносящую плод или не оправдывающую ожидания Творца, Он отсекает. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я... Уже 10 лет в собрании, не творю волю Отца, я отсечен? Нет. Я знаю, что милость превозносится над судом. Я знаю, что Дух Божий со своей стороны всячески старается, чтобы вы хоть как-то что-то делали, чтобы на основании этого действительно быть вашим покровом и защитой. Но тем не менее, послушайте, тьма сгущается. Поэтому ревновать воле Творца – это даже не предложение, это требование. Потому что только так вы действительно сможете находиться под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Членство в церкви, оно не является панацеей, оно не является покровом. Ваша молитвенная жизнь, если она не направлена в русло воли Божией, она тоже не является тем, что безупречно действует в духовном мире. Поэтому давайте отметим, ожидание Творца – это время, отведенное им на вход в им запланированное и ежедневное исполнение определенного им для человека. Именно об этом сказано и Духом Божьим через апостола Павла. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Познавайте, что есть воля Божия для вас лично. Путь разумного – это знание пути своего, а не знание всего. Вам не нужно все знать, вам не нужно все уметь, вам не все не нужно понимать, вам не нужно все. Это захламляет вашу душу. Вам нужно знать, для чего вы пришли, и делать это каждый день. Каждый день узнавать и творить, узнавать и творить. И Дух истины дан вам именно для этого. Он не дан вам для всего. Вопрос, исходя из всего вышесказанного. Что ожидает Творец от каждого рожденного свыше? И что делает Господь Иисус во время ожидания Творца? Чем же занимается Творец? Чем занимается Иисус? Я прочитаю вам радикальные слова Иисуса, которые бросают вызов. Вызов, в первую очередь, содержимому вашего ума. Послушайте внимательно. Иисус говорит: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи», а именно это чаще всего используют в молитвах, «войдет в Царство Небесное или в жизнь вечную». После рождения свыше. Здесь именно подряд образуется. Давайте узнаем, что определяющее, где человек будет проводить вечность, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Вы думали, что вы называете Иисуса Господом, и это определяющее? Это важно, но не определяющее в том, где вы будете проводить вечность. Не определяющее. Именно для этого я и поставлен сейчас учить. Чтобы о многом поставить вас на твердое основание. Не на эксперименты, а на твердое основание. Потому что где вы будете проводить вечность, определяется не тем, что вы определяете Иисуса Господом и называете Его так, а тем, чью волю вы творите во имя Господа. Потому что если вы называете Иисуса Господом, но никогда не интересуетесь волей Творца, то вы просто кидаетесь словами, за которыми вообще не понимаете, что находится. Поэтому в завершении сегодняшней встречи сделаем следующее заключение. Плод человека не определяется требованием деноминации или добрыми делами. Он определяется волей Творца для конкретного человека. Они и есть для него добрые дела. То, что для вас доброе, а что недоброе, определяется не тем, что за это хвалят или ругают люди. Что для вас доброе, а что недоброе, определяется волей Творца, потому что она для вас добрая. И определяет, что для вас добро, даже если люди при этом вас не хвалят. Главное, чтобы вы имели в своем духе свидетельство, что то, что вы делаете, доброе. В своем духе. Брат Олег, тогда получается, что мне делать? Учиться, развиваться, практиковать, стремиться к этому. Послушайте, вы не встреча папы и мамы. У Творца есть для вас конкретная задача. Когда вы родились свыше, в первую очередь, вы получили возможность, как дар Божий, вернуться в волю Творца для вас определенную. Это дар. Вы не получили возможность стать частью какой-то группы людей, которые приняли Иисуса Спасителя. Это вспомогательная часть, но не определяющая. Вы стали частью какой-то группы людей, которая в первую очередь должна ревновать о том, чтобы творить волю Божию, а не быть просто частью какой-то группы, которая раз в неделю или два раза в неделю поет песни. Это хорошо, что вы поете песни, но если вы поете песни, а потом в течение всей недели продолжаете творить либо волю дьявола, либо его волю, волю дьявола опять-таки, потому что вашей воли нет, то поверьте, песнопение не определяет, где вы будете проводить вечность. Оно нужно, оно важно. но оно не определяет. Потому что при этом вы поете, но творите волю дьявола. Возможно, оно звучит вызывающе. Но я верю, что по мере того, как вы будете наполняться откровением о послушании, воле Творца, вы сами это все увидите. Послушайте, вы сами это прекрасно все увидите. Что каждый день полон его милости. Но не для того, чтобы вы снова и снова продолжали приступать к престолу благодати и рассказывать Творцу, что для вас лучше. Но не для этого каждый день полон его милости. Каждый день полон его милости, чтобы каждый день, приступая к престолу благодати, вы могли узнавать его волю и войти в эту волю, и жить под его волей, как под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. Потому что его воля – это и есть истинный покров и защита от воли дьявола. Потому что через волю Божию вы выходите из воли дьявола, а по-другому никак вы не выйдете, ну никак. То, что вы покаялись, родились свыше – молодцы. Но если вы при этом не интересуетесь волей Божией для вас лично, то есть огромная вероятность, что, будучи рожденным свыше, вы продолжаете находиться под влиянием воли дьявола. Просто об этом и не знаете, и не подразумеваете. Хорошо, мы еще будем об этом говорить. Сегодня у нас 5-я встреча. У нас будет еще 6-я и, возможно, 7-я посвящена индивидуальной воле Творца. Там есть много интересного, на что стоит обратить внимание и внести корректировки в свою молитвенную жизнь. Отец, спасибо тебе за твой дух и твою мудрость. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем. Прошу Духом Твоим, помоги им увидеть. Помоги им увидеть Твое ожидание от каждого из них лично. Откройся им как Творец каждого творения. Духом Твоим, через откровение. Да приходит свет в душу их во имя Иисуса. И, Отец, я благодарен Тебе за Твой путь, за волю Твою. Я благодарен Тебе. То, что Духом Твоим, Духом истины, Ты ведешь каждого из них по пути жизни, по которому должно им идти. Спасибо Тебе за то, что мы видим этот путь и слышим голос ведущего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ничего от каждого из нас не скрываешь. Отец, я выбираю Твою волю и благодарен Тебе за нее. Благодарен Тебе за каждый день, когда Ты открываешь мне Твои задания и даешь силу для их выполнения. Я выбираю жизнь в воле Твоей во имя Иисуса. Я прошу Духом Твоим, помоги каждому слушающему сделать этот выбор и утвердиться в нем во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, в которой мы принимаем обеспечение Твоей воли. Ты, Бог, дающий семя сеющим и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянным. Поэтому мы берем семя веры, которое Ты даешь нам, сеем это семя и высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя сейчас. Я в согласии с ними высвобождаю урожай, который да приходит и да будет воля Божия обеспечена на земле, как на небе. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени, во имя Иисуса. Аминь.